Она посмотрела на него блуждающим взглядом. На кровати, которую занимала Арлетта, лежал мужчина, обнаженный по пояс. Спина склонившегося доктора Жоли скрывала его лицо, но Мегре уже узнал брюки из грубой синей ткани. «Мертв?» – спросил он. Доктор вздрогнул, обернулся и с видимым облегчением распрямился. «Я сделал все, что мог», – прошептал он. На ночном столике лежал шприц. Раскрытая сумка доктора валялась на полу. Повсюду виднелась кровь. Мегре отметил, что следы ее вели в гостиную и дальше, в сад. «Как только Валентина мне позвонила, я сразу же приехал, но было уже поздно. Надо же было, пуля угодила прямо в аорту. Даже переливание крови, если бы его сделать вовремя, оказалось бы бесполезным».
«Это вы звонили мне в отель?»
«Да, она просила меня сообщить вам».
Валентина стояла перед ними в проеме двери. Руки и платье были у нее испачканы кровью.
«Какой ужас!» — сказала она. «Когда вы были у меня вечером, мне и в голову не приходило, что такое может случиться. И все потому, что я и на этот раз забыла повернуть второй выключатель и зажечь свет в саду».
Мегре не обернулся к ней. Тяжело вздохнув, он еще раз посмотрел на лицо Анри Трашу, погибшего вслед за сестрой. В эту минуту он думал уже о том, что скажет его родным.
«Я вам сейчас все объясню», — снова заговорила Валентина.
«Я все знаю».
«Вы не можете этого знать. Я уже поднялась к себе. Я уже лежала в постели».
Он впервые видел ее небрежно одетой. В волосах у нее были бигуди. Из-под наспех надетого платья выглядывала ночная рубашка.
«Мне казалось, что я, наконец, заснула. Вдруг кот спрыгнул ко мне на кровать. Он разбудил меня. Я прислушалась. Из сада доносился шум, такой же, как производили вы, когда пришли вечером».
«Где был револьвер?»
«В ночном столике. Это револьвер моего мужа. Он приучил меня всегда иметь при себе оружие. Кажется, я говорила вам об этом?»
«Нет, но это не важно».
«Сначала я выглянула в окно, но было слишком темно. Я накинула платье и спустилась».
«Не зажигая свет?»
«Да, я ничего не видела, но слышала, как кто-то пытается открыть дверь. Я спросила, кто там. Мне не ответили».
«И вы тотчас же выстрелили?»
«Я не помню. Должно быть, я переспросила несколько раз, но там продолжали возиться с замком. Я выстрелила сквозь стекло. Услышала, как человек упал. Но я еще какое-то время не двигалась, не решаясь выйти».
«Вы не знали, кто это был?»
«Понятия не имела. Тут я спохватилась, что нужно зажечь свет снаружи. Сквозь разбитое стекло я увидела тело, а рядом большой сверток. Сначала я подумала, что это бродяга. Наконец я вышла через кухонную дверь и, только подойдя ближе, узнала Анри».
«Он был еще жив?»
«Не знаю. Я побежала к мадемуазель Сире, все еще с револьвером в руке. Я крикнула, чтобы она поднялась, что мне надо срочно позвонить по телефону, и она, наконец, открыла мне. Я позвонила доктору Жоли и попросила его предупредить вас или же захватить вас по дороге».
«А Тео?»
«Я встретила его у моей двери, когда возвращалась».
«Вернулись вы одна?»
«Нет, я дождалась на дороге доктора».
Доктор прикрыл краем простыни лицо убитого и, держа перед собой окровавленные руки, направился в ванную комнату. У тела остались Валентина и Мегре. Они были одни в тесной комнате, где трудно было повернуться. Комиссар по-прежнему держал трубку в зубах.
«Что вам сказал Тео?»
«Я уже не помню, он ничего не сказал».
«Вы не были удивлены, увидев его здесь?»
«Возможно, я не знаю. Не забывайте, что я только что убила человека. Как вы думаете, почему Анри пытался залезть ко мне?»
Не отвечая, он прошел в салон. Кастен и Тео молча стояли там друг против друга. Инспектор, видимо, нервничал. На комиссара он посмотрел отчаянным взглядом.
«Это все из-за меня получилось, да?»
«Я не уверен».
У Тео Бессона был скучающий вид человека, попавшего в двусмысленное положение.
«Вы, я полагаю, случайно оказались поблизости?» — спросил Мегре.
Тео не ответил.
Он, казалось, извинял Мигре за столь грубо поставленный вопрос.
«Ну-ка, подойди сюда», — обратился Мигре к инспектору.
Он вывел Кастена во двор, они увидели кровь на мостовой и мешок рыбака, который все еще валялся там, где упал.
«Поезжай быстро в отель, где остановился Тео. Мне нужно знать, звонил ли ему кто-нибудь вечером. Если тебе не смогут ответить, обойди бары, в которые заходил Анри».
«Они закрыты?»
«Звони, пусть откроют».
«А что мне спросить, звонил ли Анри оттуда кому-либо?» Кастен ничего не понимал, но ему хотелось бы по мере сил исправить свою оплошность. Он бросился к Симке, и шум ее мотора вскоре стих вдали. Доктор Жали и Валентина спустились из ванной. Руки доктора были чисты и пахли мылом.
«Я тщетно уговариваю ее лечь», — заговорил он. «Или позволить сделать укол. Она держится только на нервах. Ей кажется, что она в силах все это вынести. Но через полчаса после того, как я уеду, она свалится. Просто ума не приложу, как она могла это сделать».
«Я убила этого бедного парня», — пробормотала Валентина и поочередно поглядела на Мигре и на Тео, неподвижно и безмолвно стоящих в углу.
«Не можете ли вы повлиять на нее, Мигре?» — повернулся доктор к Мигре. «Она проспит крепко несколько часов, и к утру все будет в порядке». «Не уверен, что это необходимо».
Жали насупился, но возражать не стал и принялся искать свою шляпу.
«Вероятно, мне нужно будет позвонить в Гавр, как и в прошлое воскресенье, чтобы приехали за телом. Ведь потребуется вскрытие».
«Конечно». «Что-нибудь нужно передать от вашего имени?»
«Нет, спасибо».
Доктор поклонился старой даме. Казалось, он вот-вот поцелует ей руку.
«Вы напрасно отказываетесь. На всякий случай я оставил в вашей комнате несколько таблеток. Принимать их надо через каждые 2 часа».
Он кивнул Тео и пошел к Мигре, не зная, что сказать.
«Разумеется, я в полном вашем распоряжении, господин комиссар. Дайте мне знать, как только я вам понадоблюсь».
Он ушел. Воцарилось молчание. Когда стих шум мотора его машины, Валентина, словно очнувшись, открыла буфет и достала графин с кальвадосом. Она хотела было поставить его на стол, но Мигре вдруг грубо выхватил у нее из рук графин и грохнул об пол.
«А ну-ка сядьте оба!» — приказал он, прерывающимся от гнева голосом.
Они повиновались машинально, видимо, не понимая, что происходит. Мигре оставался стоять, заложив руки за спину, затем принялся расхаживать из угла в угол, как привык это делать у себя в кабинете на набережной Орфевр. Машина Кастена уже возвращалась, а вот сирена стала посылать свои зловещие призывы в ночную темноту, оповещая о тумане.